Здравствуйте! Государственный музей «Смоленская крепость» совместно с коллегами и партнерами приветствует вас на выставке «Союзная крепость». Мы совершим путешествие и по дороге посетим уникальные крепости России и Беларуси. Наше путешествие будет недолгим, но очень насыщенным. Отмечу, что этот маршрут весьма удобен, если вы захотите его повторить и увидеть уникальные крепости и замки, ваше путешествие займет всего несколько дней. Наш вояж мы начнем от границ Московского региона. Первой достопримечательностью на нашем пути станет Вяземская крепость. Сооружение крепости относится к 1631 году. Как отмечает российско-белорусский исследователь Игорь Белогорцев, в это время Вязьма играла роль пограничного города. На нее возлагали надежды, как на опорную военно-крепостную базу в борьбе за Смоленск. Потребность в быстром возведении укрепления не позволила сделать стены из кирпича. По-видимому, пришлось ограничиться только возведением кирпичных башен, да и то не всех. Основная часть контура крепости была оформлена земляным валом. Кроме того, во многих случаях земляные крепости были более устойчивыми против ударов тяжелых огнестрельных орудий. В настоящее время сохранилась северо-восточная кирпичная башня. Все остальные, так же как и стены, утрачены. Представленная на планшете Спасская башня, именуемая также Ротвинской, расположена на Косогоре, спускающемся над северной поймой реки Вязьмы. Поэтому до сего времени башня не утеряла роли командно-архитектурного пункта над обширной Вяземской долиной. Завершает крышу башни шарообразное яблоко, служившее основой для флюгера прапора. Благодаря такому несложному приспособлению, артиллеристы всегда точно знали направление ветра и могли учитывать это при ведении прицельного боя. Для сооружения Вяземской крепости в 1631 году были выписаны ремесленники-горододельцы из Белоозера и Чердыни. Значение Вяземской крепости в войне за Смоленск было огромно. С одной стороны, Вязьма служила военной базой для экспедиции боярина Михаила Шеина. С другой стороны, город, укрепленный крепостью, играл роль ключевого форпоста на подступах к Москве. В это время ударной силой русской армии были полки нового строя. На планшете представлено изображение воина второй половины 17 века, вооруженного огнестрельным оружием и защищенного металлическим шлемом. Мы продвигаемся на запад. Нас на старой Смоленской дороге встречает древний Дорогобуж. Датой основания города считается 1150 год. Ученые полагают, что город был основан смоленским князем Ростиславом, как крепость, призванная оборонять Смоленское княжество. В то время в центре города была деревянная крепость, главная часть которой располагалась на детинце, называемом валом. Вокруг крепости раскинулся торгово-ремесленный посад. С востока находилась торговая площадь. В начале 16 века московский князь Василий III прислал из Москвы итальянских мастеров Варфоломея и Мастрабона для строительства новых укреплений. Расписной список Дорогобужа, датированный 1694 годом, дает представление о Дорогобужской крепости того времени. Длина земляного крепостного вала, укрепленного деревянной оградой, составляла 180 сажений, более 380 метров. Крепость имела 14 башен, одна из них, южная, называлась Спасской. В крепости было 43 медных и железных пищали. В распоряжении тогдашних артиллеристов имелось 2683 ядра. Неоднократно Дорогобужская крепость становилась ареной боев в ходе междоусобных войн русских князей, а также борьбы Московского государства и Великого княжества Литовского. Земляные валы сохранились и являются памятником ушедшим эпохам. На планшете представлены изображения защищавших Дорогобуж русских воинов 14-17 столетий в доспехах, юшманах и шлемах-шишаках. К Рядом с городом Дорогобужем, на берегу реки Болдинки, стоит удивительный монастырь. Отметим, что в русской фортификационной культуре одними из наиболее хорошо укрепленных сооружений традиционно были именно монастыри. Духовные крепости, сохраняющие веру и культуру страны, имеют особое значение для России и Беларуси. Земляные и деревянные укрепления Болдинского монастыря, относящиеся к концу XVI века, несли в себе черты, характерные для русской национальной фортификации. В настоящее время монастырь защищает ритмичная кирпичная ограда, композиционно объединяющая постройки монастыря. Ограду завершает профилированный карниз, раскрепованный на лопатках. Во время Смоленской войны 1632-1634 годов Болдинский монастырь стал одной из тыловых баз московского войска, осаждавшего Смоленск. На планшете представлено изображение солдата полка нового строя в металлическом доспехе и шлеме, вооруженного пикой. Дорогой друг, мы подъезжаем к первому крупному городу на нашем пути. На берегу Днепра возвышается древний Смоленск. Предлагаю задержаться в городе подольше. Смоленская крепость – символ российской истории и государственности, памятник российского оборонительного зодчества, крупнейшая сохранившаяся кирпичная крепость мира. Общая территория крепости, построенной на рубеже 16-17 веков, составляет более 2 квадратных километров. Смоленская крепость находилась в эпицентре многих событий военной истории государства, в том числе русско-польских войн 17 века, Северной войны, Отечественной войны 1812 года, Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Смоленская крепостная стена представляет собой выдающийся пример русской строительной техники. Конструктивные приемы, примененные государевым мастером Федором Савельевичем Конем в строительстве Смоленской крепости, являются логическим обобщением опыта русского крепостного строительства XVI века. Вместе с тем, Федор Конь развивает ряд совершенно новых конструктивных приемов, которые становятся основой и образцом во всех строительных работах 17 века. В ноябре 2020 года в целях популяризации и музеификации Смоленской крепостной стены был создан Государственный музей «Смоленская крепость». В настоящее время музеем открыты экспозиции в 2 башнях крепости. Выставка «Союзная крепость» также подготовлена нашим музеем. Самым ярким эпизодом в истории Смоленской крепости является 20-месячная оборона от войск Речи Посполитой в 1609-1611 годах. Ее организатором и руководителем был талантливый и храбрый полководец, боярин Михаил Борисович Шейн, занимавший пост воеводы. На планшете представлена реконструкция облика русского боярина в боевом снаряжении и на коне. Он вооружен саблей и палицей-шестопером. Шестопер был не только оружием, но и символом власти. Мы направляемся на юг. Обширной оборонительной оградой обладал южный город Смоленщины – Рославль. Эта ограда располагалась на берегу реки Глазомойки. Она состояла из высокого земляного вала, на котором находились деревянные рубленые стены со срубными башнями. Крепостные сооружения на Бурцевой горе были известны еще с древнейших времен. В 1515 году, после присоединения Рославля к Московскому царству, старая крепость усиливается новым валом, возобновляются срубные бойницы, то есть башни, на которых устанавливаются пушки. В 1666 году Рославльская крепость вновь ремонтируется с существенной модернизацией ее укреплений. В периметре крепость достигала 700 метров. Крепость Рославля была внутригородской цитаделью, вокруг нее были расположены городские посады, в свою очередь укрепленные земляными валами с островерхими палисадами. В XIX веке территория крепости находилась в запустении и была продана купцу Бурцеву. Поэтому позже укрепленный участок получает название Бурцевой горы. Ростовскую крепость затронули боевые действия в ходе междоусобных войн русских князей, войн между Московским государством и Великим княжеством Литовским, а также между царством Московским и Речью Посполитой. На планшете представлены изображения русского воина эпохи позднего Средневековья с луком и саблей, в пластинчато-кольчужном доспехе «Калантаре» и в так называемой «бумажной шапке» – тканевом стеганом шлеме. Мы продолжаем наше путешествие на юг. Стратегическое направление защищают крепости Брянской области. Мы въезжаем в город Почеп. В течение 16-17 веков Почеп был сторожевой крепостью на юго-западной границе Русского царства и неоднократно подвергался нападениям литовских, польских, шведских войск и набегам крымских татар. В ходе Северной войны Почеп был дополнительно укреплен по указу Петра I. В 1706-1708 годах на противоположном низком берегу реки Судость построили земляную бастионную крепость. Осенью 1708 года войска Карла XII, приблизившись к Почепу, не решились его штурмовать. Укрепления представляли в плане неправильный многоугольник с 5 бастионами в вершинах. Земляные валы, достаточно мощные для своего времени, достигали в высоту 5 метров, а их общая протяженность составляла более 1,5 километра. Согласно описи 1715 года, на валах стояла ограда из дубовых бревен. Перед валами был устроен глубокий ров. Над стенами возвышалась 31 башня. В 4 из них имелись проездные ворота с переброшенными через ров мостами. На территории крепости были устроены двухъярусные погреба, где хранился порох для 12 медных и 7 железных пушек. На планшете представлены изображения солдата Петровской эпохи, рядового лейб-гвардии Семеновского полка. Он вооружен фузеей, гладкоствольным ружьем с кремниевым замком. На рубеже 17-18 веков фузея, как основное оружие русской пехоты, сменила мушкет. Самый северный город в маршруте нашего путешествия, находящийся на территории Псковской области, Великие Луки. Укрепления города Великие Луки упоминаются еще в XII веке. На протяжении XIII-XVII веков дерево-земляные укрепления неоднократно поновлялись. К примеру, после пожара 1619 года была выстроена новая деревянная крепость – Рубленый город, окруженный валом и рвом, состоял из городовых стен, 12 башен, 2 из которых имели проезжие ворота. Последний раз крепость была реконструирована по указу Петра I в начале 18 века. Автором проекта был математик Леонтий Магницкий. Строительными работами руководил генерал Семен Нарышкин. Высота земляного вала достигала 10 сажений, это 21 метр. Окружность валов – 2 километра. Крепость в плане представляла собой неправильный шестиугольник с земляными бастионами. На западной стороне крепости между двумя угловыми бастионами был насыпан дополнительный, выступающий из общего плана, пятиугольный равелин. Здесь был устроен единственный входной узел на территорию крепости. Наследие Великолукской крепости неразрывно связано с преобразованиями Петра Великого. На планшете представлены изображения офицера, бомбардира и фузелера Петровской эпохи. Мы въезжаем на территорию Беларуси. Нас встречает древний город Витебск. В первой половине XIV века при князе Альгерде, владевшем Витебским княжеством после женитьбы на местной княжне Марии, город был окружен крепостью. Событие зафиксировал список русских городов. В Витебске, как упоминает источник, появились 3 стены каменные. Это стены каменного верхнего замка и стена, примыкающего к нему каменного нижнего замка. В связи с особенностями рельефа города, эти укрепления стояли так, что человек эпохи Средневековья, подъезжавший к Витебску с запада или востока, действительно видел сразу 3 ряда стен. Поздняя хроника Литовская и Жмойцкая датирует окончание строительства 1351 годом и приписывает эту реконструкцию супруге Альгерда. которая город муром округ обвела с баштами-вынеслами и вежами. Это подтверждается инвентарем 17 века. Таким образом, в первой половине 14 столетия в Витебске существовал мощнейший комплекс из двух каменных замков. Общая длина каменных укреплений превышала 1750 метров. Кроме этого, отметим, что во второй половине 17 века местные мастера, кирпичники и каменщики периодически направлялись на ремонт крепостной стены Смоленска. Гарнизон Витебска во время пребывания в составе царства Московского состоял главным образом из стрельцов. На планшете представлены изображения московских стрельцов, вооруженных боевыми топорами, бердышами и мушкетами, тяжелыми дульнозарядными ружьями большого калибра. Дорогой друг, мы отправляемся южнее, в Могилевскую область. Приграничный город Мстиславль основан в 1135 году смоленским князем Ростиславом Мстиславовичем на высоком правом берегу реки Вихры, это правый приток Сожа. Поселение заняло вершину естественного округлого холма недалеко от реки. От близлежащих холмов город отделяли широкие и глубокие рвы. Превосходная природная защищенность дополнялась искусственными укреплениями, кольцевыми земляными валами с деревянными конструкциями. С 1180 года Мстиславль – столица удельного княжества, которое в XIII-XIV веках превратилось в главный город белорусского посожья. Под защитой укреплений быстро развивался торгово-ремесленный посад. Кроме этого, известно о том, что мстиславские крестьяне и мещане участвовали в ремонтах Смоленской крепости в 1650-х годах. На планшете представлены изображения средневекового горожанина в суконном кафтане, зипуне и с маленькой плоской шапочкой, тафьей, на голове. Мы продолжаем путешествие по самой восточной области Беларуси, Могилевской. Заметим, что в нашем обзоре есть немало крупных фортификационных комплексов. Особое место в этом рейтинге занимают укрепления Бобруйска. Как отмечает белорусский фортовед, доктор исторических наук Сергей Пивоварчик, строительство Бобруйской крепости в начале XIX века было важным этапом в развитии государственной системы фортификационного строительства Российской империи. При ее разработке и возведении использовались самые современные для того времени военно-инженерные идеи и методы строительства. Как и Смоленская крепостная стена, Бобруйская крепость строилась с привлечением ресурсов всего государства. Ее возводили солдаты и крепостные крестьяне Могилевской, Минской, Черниговской губерний. Строительные материалы везли из Украины, Карелии, Кавказа и Урала. Однако главный недостаток Бобруйской крепости – отдаленность от театров боевых действий способствовала, несмотря на проводимые здесь вплоть до 40-х годов 19 века строительные работы, быстрому снижению ее значения для обороны границ государства. Отметим, что в 1812 году Бобруйская крепость стала на некоторое время опорной базой 2-й западной армии под командованием Петра Багратиона. В начале июля ее подразделения пополнили здесь продовольственные запасы, получили подкрепление, оставили в крепости больных и раненых. Во многом благодаря этому армии удалось совершить дальнейшие маршевые движения и соединиться с 1-й западной армией во главе с Михаилом Барклаем де Толли под Смоленском. В состав 2-й западной армии входили 2-я гренадерская и 2-я сводно-гренадерская дивизии. На планшете представлены изображения обер-офицера и унтер-офицера гренадерских полков эпохи наполеоновских войн. Мы отправляемся на юг, к крепостям Гомельщины. Известно, что в городе Мозыре, как, впрочем, и во многих других старинных городах Беларуси, главным жизненным центром часто являлся замковый город или замковая гора. Вокруг этой цитадели строились в старину дома местной знати, торговые помещения и церкви. Первые крепостные сооружения, выстроенные из дерева, появились на замковой горе Мозыря в XIV веке. В 15 столетии на их месте был возведен мощный деревянный замок. Изначально он имел 3 сторожевые башни. Внутри находились жилые и хозяйственные постройки, храм, глубокий колодец. Замок находился на мысу между 2 широкими оврагами, прорезающими высокий коренной берег Припяти. В 1576 году он был перестроен, в результате чего его территория расширилась, появились 2 новые башни. Замок неоднократно горел и разрушался. В 1649 году он был уничтожен по приказу князя Януша Радзивилла. В 18 веке на его месте находился дворцово-парковый комплекс. В 2005 году состоялось открытие исторического центра «Мозырский замок», который представляет уменьшенную копию того, что существовало прежде. В позднем Средневековье, когда Мозырь был городом Великого княжества Литовского, он пережил неоднократные набеги крымских татар, в отражении которых принимал участие гарнизон замка. На планшете представлено изображение дружинника Великого княжества Литовского. Юровический монастырь не только является одним из важных духовных центров современной Беларуси, но и сохраняет прекрасный архитектурный ансамбль. В его состав входит ограда обители, напоминающая облик капитальных крепостных сооружений. Основание монастыря относится к 1673 году. В 1717-1758 годах был возведен новый комплекс монастырских построек из камня и кирпича, в том числе и высокая кирпичная стена, представляющая в плане вытянутый прямоугольник с 8 оборонительными башнями, выступающими за периметр стен, дополненными главными воротами напротив входа в храм. Изначально башни имели черепичные кровли. Монастырь, созданный иезуитами с конца 18 века до середины 1860-х годов, переходил от одного католического ордена к другому. Затем он был передан православной церкви. В настоящее время ведется восстановление монастыря. Накануне Отечественной войны 1812 года в Юровичах квартировали подразделения 5-го егерского полка 26-й пехотной дивизии 2-й западной армии. В августе 1812 года 5-й егерский полк героически оборонял Королевскую крепость в Смоленске во время штурма города войсками Наполеона Бонапарта. На планшете представлено изображение унтер-офицера егерских частей российской армии в эпоху наполеоновских войн. Мы вновь обращаемся к наследию севера Беларуси. Через оживленный Минск возвращаемся на территорию Витебской области. В начале 16 века на вершине высокого холма между 2 озерами, где когда-то стояла пограничная крепость Полоцкого княжества, был построен деревянный замок. В течение 2,5 веков своего существования он неоднократно перестраивался. По данным инвентаря 1649 года, замок включал 7 башен и въездную башню с двойными воротами. На его территории в 16-17 веках находились суды и органы местного управления. В 1654 году он был занят московскими отрядами. Затем несколько раз переходил из рук в руки и претерпел существенные разрушения. Повреждения замку были нанесены и во время Северной войны. До середины 18 века, тем не менее, он оставался военным объектом. Его руины сохранялись до рубежа 18 и 19 столетий. На территории замка в 17 веке находилось особое помещение для архива. Стоит отметить, что в некоторых башнях Смоленской крепостной стены, после передачи ее в 1840-х годах в ведение гражданских властей, также были размещены архивы некоторых губернских и городских организаций. Во время Ливонской войны в Браславском замке находился боевой гарнизон. На планшете представлено изображение стрельца Выбронецкой пехоты Речи Посполитой конца 16 века. Немного проедем по дороге на запад. Костел Иоанна Крестителя в Камаи, возведенный в 1606 году, является примером укрепленного храма. Отличительной чертой его является присутствие 2 круглых башен. В стенах башен прорезаны круглые бойницы. Подчеркнутый монументальный вид делает постройку сходной с небольшой крепостью. В стены храма вмурованы шведские ядра, сохранившиеся после обстрела в ходе Северной войны. Эта черта среди наших крепостей не единична. Так, в стенах Смоленской крепости также вплоть до середины 20 века сохранялись ядра, застрявшие в них во время обстрела города артиллерией армии Наполеона в 1812 году. Во время Великой Отечественной войны настоятель храма в Камаях спас известного партизана от немецких карателей. Благодаря этому, как считается, даже в советское время, за исключением периодов восстановления и реставрации, церковь оставалась действующей. На планшете представлено изображение партизана периода Великой Отечественной войны. Мы пересекаем Минскую область и подъезжаем к ее западной границе. Жемчужиной фортификационного наследия Беларуси можно назвать Несвижский замок. Как отметил белорусский исследователь-фортовед Михаил Ткачев, в общей планировке и объемном построении замка заметно стремление к симметрии. Этот вектор в значительной степени повлиял на создание дворцово-замкового ансамбля с большим открытым двором, окруженным монументальными строениями. Силуэт комплекса, усложненный стройными башнями и башенками, приобрел романтическую привлекательность. А вода прудов и яркая зелень ландшафтного парка завершили становление дворцово-замкового комплекса, одного из наиболее блестящих в Восточной Европе. Несвижский замок, родовое гнездо местных радзивиллов, в свое время был не только великосветским замком, но и богатым культурным центром, средоточием средневекового искусства. Добавим, что замок окружен хорошо заметными на планшетном изображении бастионами, самыми ранними земляными бастионами Беларуси. Интересно отметить, что печатник, художник и гравер Томаш Маковский, трудившийся при дворе князей Радзивиллов, создал в несвежской типографии, которой руководил, серию гравюр «Осада Смоленска». В 1747 году великим гетманом Великого княжества Литовского Михаилом Казимиром Радзивиллом Рыбонькой в Несвиже был создан кадетский корпус, просуществовавший до начала 1750-х годов. В 1767 году он был возрожден сыном Михаила Радзивилла, Каролем Станиславом Радзивиллом Паня-Каханку. Учебное заведение было преобразовано в артиллерийско-фортификационный корпус. Он располагался в стенах замка. Просуществовал корпус до середины 1770-х годов. На планшете представлено изображение кадет второй половины 18 века. Уникальной достопримечательностью на нашем пути является комплекс Мирского замка. Этот памятник открывает череду символов Гродненской области Беларуси. Как отмечает доктор исторических наук Михаил Ткачев, ансамбль и сегодня удивляет своей архитектурной гармонией, слитностью с природой, рационализмом и продуманностью всех оборонительных сооружений, простотой и лаконизмом форм. Все башни Мирского замка конструктивно и стилистически близки между собой, и одновременно каждая из них имеет свой индивидуальный архитектурный облик. Художественное совершенство фасада замка особенно подчеркивается продуманностью и слитностью орнаментальных поясов башен. Их, в свою очередь, органически продолжают идентичные по рисунку и технике исполнения пояса на пряслах стен и полуциркульные ниши. Благодаря этому все элементы замка связаны в целостную архитектурную композицию, а их нарядность и величественность как бы отодвигают мощь стен на второй план, создавая законченный образ неповторимого сооружения, не имеющего аналогов на ближних землях Прибалтики, Польши и России. Мирский замок в свое время был мощным военным сооружением, где нашли применение почти все известные элементы средневековой фортификации, а также местные традиции замкового зодчества. Строил его, несомненно, талантливый архитектор-строитель. Скорее всего, им был народный мастер, который обладал художественным вкусом и чувством пропорций, был хорошо знаком с архитектурой соседних народов. Белорусский исследователь Владимир Чентурия отметил, что замок в мире – выдающееся произведение белорусского зодчества. В его архитектуре нашла прямое отражение эпоха феодализма. За мощными стенами и башнями, способными защитить владельца от неприятеля, стоял богатый дворец – резиденция магната. Выполненный из камня и кирпича, расположенный в стороне от поселения, замок своей монументальностью и неприступностью демонстрировал силу и неограниченную власть феодала. Важно отметить, что в июле 1812 года под стенами замка происходили бои между казачьими частями под командованием атамана Матвея Платова, составлявшими арьергард русской 2-й западной армии, и французскими кавалерийскими соединениями под командованием маршала Луи Даву. Стойкость казаков позволила основным подразделениям армии Петра Багратиона получить необходимую передышку, а затем продолжить движение к Смоленску, навстречу с 1-й западной армией. На планшете представлены изображения офицера и урядника Донского казачьего войска периода наполеоновских войн. Древний белорусский город Новогрудок сыграл особую роль в истории. Каменный замок в Новогрудке – уникальное сооружение оборонительного зодчества своей эпохи. В него входят две части – Детинец, замковая гора с остатками каменного замка, и окольный город – Малый замок. С середины 20 века Новогрудок и его замок стали объектом внимания археологов, открывших немало новых страниц удивительной истории древнего белорусского города. Башни замка, сложенные из камня и кирпича, защищали обширную территорию. В 13-14 веках защитники замка неоднократно участвовали в сражениях с отрядами крестоносцев. На планшете представлено изображение тяжело вооруженного воина-всадника Великого княжества Литовского. Он в доспехах, которые почти полностью защищают его тело. Главным его оружием является длинное копье, а также лук и стрелы. Мы отправляемся на север Гродненской области. Гольшанский каменный замок первой половины 17 века имел композицию каре. Корпуса замка-дворца обрамляют прямоугольный внутренний двор. Воротный въезд был оформлен выразительным архивольтом. Углы замка были оформлены шестигранными башнями. По утверждению фортоведа Михаила Ткачева, современники считали Гольшанский замок самым выдающимся и красивым как в Беларуси, так и в Литве. Замковый комплекс был элегантно нарядным, но не рассчитанным на военную защиту. Оборонительную задачу решал контур земляных укреплений и заполненных водой рвов. На планшете представлено изображение крылатого гусара середины 17 века. Гусары являлись элитой кавалерии Речи Посполитой в этот период. Их отряды неоднократно проезжали мимо стен Гольшанского замка. В долине между высоких пригорков, на низком лугу, у слияния речушек Кривянка и Шляхтанка поднялся в 30-е годы 14 века каменный замок Кревского княжества. Тогда здесь правил сын Гедимина, Альгерд. В замке он жил с 1338 по 1345 год. Сооружение было построено во времена правления князя Гедимина для того, чтобы сдерживать набеги тевтонских рыцарей. Замок представляет четырехугольный в плане контур стен, два угла которого защищены башнями. По словам известного белорусского исследователя средневековой фортификации Михаила Ткачева, возведение замка в типа костель было важным шагом на пути развития местного военного зодчества. Здесь получил начало и развился принцип фланкирующего огня из башен, вынесенных за периметр стен. Плановая композиция четырехугольного оборонительного сооружения в дальнейшем станет характерной особенностью белорусского зодчества 15 и 16 веков. Эти замки сыграли важную роль в защите Понемания и внесли немалый вклад в дело окончательного разгрома Тевтонского ордена. Другой известный знаток белорусской архитектуры Владимир Чентурия так писал о Кревском замке. В крепости Крева, построенной Альгердом в середине XIV века, наметился постепенный переход от конструкций, основную мощь которых составляли стены, к таким, где башни приобретали головное значение. Об этом замке мы знаем из школьных учебников, ведь именно здесь, в 1385 году, была подписана Кревская уния, соглашение о династическом союзе между Польшей и Великим княжеством Литовским. Некоторые черты строительных технологий Кревского замка сближают его со Смоленской крепостной стеной. Это, в частности, использование крупного булыжника для кладки стен. Существует легенда о том, как строители замков Крева, которые не могли справиться с постоянными обрушениями стены, замуровали в нее заживо девушку. Подобное предание бытовало и в Смоленске. В нем шла речь о девушке, замурованной в основании башни Веселуха. Последнее боевое применение замка относится ко времени Первой мировой войны. С осени 1915-го у его стен разворачивались ожесточенные бои между частями русской и германской армии. На планшете представлены изображения пехотинца армии Российской империи периода Первой мировой войны. Основным его оружием служит трехлинейная винтовка системы Мосина образца 1891 года. Мы продолжаем наше путешествие на запад и въезжаем в город Лиду. Лидский замок – редкое по красоте и величию военно-оборонительное сооружение XIV века. Он возник в те тревожные годы, когда натиск крестоносцев на белорусские и литовские земли достиг наибольшей силы. Чтобы закрыть рыцарям дорогу вглубь земель Великого княжества Литовского, князь Гедимин в 1323 году приказал заложить в Лиде каменный замок. Зодчие Лидского замка, взяв за основу тип рыцарского костеля, творчески подошли к решению сложной задачи. Исходя из местных строительных традиций, они создали мощное сооружение, пригодное для надежной защиты. За его стенами отныне могли найти пристанище жители не только города, но и соседних селений. Интересно отметить, что в конце XVIII века Лида была уездным городом Смоленской губернии. В позднем средневековье вокруг замка неоднократно разворачивались боевые действия в ходе набегов крестоносцев и крымских татар, а также при междоусобных войнах литовских князей. На планшете представлено изображение воина-арбалетчика Великого княжества Литовского. Стрелки из арбалета входили в состав замкового гарнизона в XIV-XVI веках. Продолжая наше движение по дороге, не упустим еще один уникальный памятник – укрепленный храм. Заметное место в череде подобных сооружений занимает церковь Рождества Богородицы в Мураванке. Не лишне напомнить, что корень «мур» на многих языках мира связан со строительством. Мурмейстером или муролем, к примеру, могли именовать строителя-каменщика или архитектора. В русском языке сохраняется слово «замуровать», то есть закрыть стеной, встроить в стену. Следовательно, топоним «мураванка» может значить очень многое для оборонительной архитектуры. Фасады церкви в Мураванке имеют много декоративных элементов. Следует отметить спаренные полуциркульные ниши с небольшим замком, мотив московской архитектуры, на башнях и боковых фасадах. Так утверждает исследователь архитектуры Владимир Чентурия. В начале 19 века церковь Рождества Богородицы, возвращаясь из Вильна, посетил император Александр I со свитой. Он отдал распоряжение о ремонте архитектурного памятника, но ремонтные работы начались только спустя 5 лет. На планшете представлено изображение обер-офицера свиты его императорского величества по квартирмейстерской части в эпоху наполеоновских войн. На высоком берегу реки Неман возвышается крупный архитектурный ансамбль старого и нового замков. Создание Гродненского старого замка началось с конца X века. В планировке и архитектуре комплекса заметны наслоения многих эпох. Сочетание мощной системы оборонительных сооружений, а это земляные валы с бастионами, глубокие рвы, крепостные стены и башни, с дворцом, стоящим внутри, становится типичным в замковом зодчестве Белоруссии 16-17 веков. В последней четверти 16 века Гродно превратилась в главную и любимую резиденцию короля Стефана Батория. При нем начинается перестройка верхнего замка, который утрачивает свои суровые аскетические черты, лишается ряда старых построек и башен. При этом королевский дворец не утратил своего оборонительного значения, что подтверждалось толстыми внешними стенами и тесной связью его планировки с другими замковыми защитными строениями – башнями, въездными воротами с подъемным мостом и коваными полотнищами створок на 12 фигурных завесах. В 1678 году в замке состоялся генеральный сейм Речи Посполитой, на котором состоялось утверждение польской стороной Андрусовского перемирия с Россией, заключенного на Смоленской земле. По его условиям, Смоленск окончательно возвращался в состав Московского царства. Во время Северной войны с осени 1705 до конца марта 1706 года в Гродно находился главный лагерь русской армии, действовавший против шведов на территории Речи Посполитой. За короткое время здесь были построены мощные земляные укрепления. При этом ядром обороны оставался замок. На планшете представлено изображение фузелера, стрелка, драгунского полка русской армии времен Северной войны. Драгуны были универсальными солдатами. Они могли действовать против неприятеля как в пехотном строю, так и в конной атаке. Мы покидаем гостеприимную Гродненщину, чтобы исследовать достопримечательности самого западного региона Беларуси – Брестской области. Уникальным памятником оборонительной архитектуры региона является Каменецкая башня. Первые каменные башни в Беларуси появились во второй половине 13 века вместе с развитием тактики осады. Основой обороны городов и замков стала высокая многоярусная каменная или деревянная башня, возведение которой сочеталось с дальнейшим укреплением естественных защитных рубежей. Башня была практически недоступна для осадной техники того времени. Высоко поднимаясь над поселением, она позволяла защитникам вести прицельную стрельбу из луков и самострелов по врагу и его камнеметам. Белорусский исследователь Владимир Чентурия отмечает, что в архитектуре кирпичной Каменецкой башни имеются черты, свойственные готике. В частности, верхние амбразуры и дверной проем четвертого яруса имеют стрельчатое арочное завершение, а верхний свод был усилен нервюрными ребрами с характерными кронштейнами внизу. Вместе с этим в башне есть и полуциркульные арки, очерчивающие плоские ниши и внутренние части бойниц, а это детали, характерные для более ранней романской архитектуры. Исток своеобразия Каменецкой башни следует искать в местных условиях строительства, а также во влиянии архитектуры соседних западных земель. Отметим, что в начале 20 века башню изучал и разрабатывал проект ее реставрации известный историк архитектуры, академик Владимир Суслов. Он же исследовал и Смоленскую крепость. На планшете представлено изображение защитника башни, древнерусского лучника 13 века. Дорогой друг, мы завершаем наше путешествие самым западным городом в обзоре. Легендарной Брестской крепости, начало строительства которой относится к эпохе царя-инженера Николая I, придавалось большое значение в военно-стратегических разработках российских властей и планах по фортификационному укреплению Западного театра военных действий. Как отмечает Сергей Пивоварчик, отсюда и большие материальные затраты на поддержание ее в боевой готовности. На всем протяжении российской истории крепости здесь применялись самые современные военно-инженерные идеи и технические решения. Крупная крепость окружена комплексом фортов, значительно расширяющим защищаемую территорию. Особо отметим, что некоторые из участников обороны Брестской крепости участвовали впоследствии в боях на Смоленской земле. Один из них, инженер-капитан Аркадий Осипович Риваш, погибший 8 февраля 1944 года, был похоронен у подножия Смоленской крепостной стены в сквере памяти героев. На планшете представлено изображение красноармейца в обмундировании и со снаряжением начального периода Великой Отечественной войны. Дорогой гость, наше путешествие подошло к концу. Надеемся, что оно было приятным и познавательным. Будем рады увидеться в Государственном музее «Смоленская крепость». Всего доброго!